Власти грузинской мечты грозят уголовной ответственностью за отрицание легитимности этой самой власти. Представители правящей партии намерены внести в парламент соответствующий законопроект, а премьер Иракли Кубахидзе подчеркивает, что это продиктовано соображениями уважения конституционного строя страны. Напомним, абсолютное большинство оппозиционных партий, десятки, если не сотни тысяч граждан страны, с ноября 2024 года выходили на перманентные акции протеста, ставят под вопрос легитимность этой самой власти, требуя проведения новых парламентских выборов. Впрочем, это не все. На этой же неделе парламент в первом чтении одобрил законопроект о грантах, который еще больше ужесточит и фактически криминализирует поступление в страну иностранных средств. Изменения будут внесены в закон об образовании, что чревато установлением тотального государственного контроля над этой сферой. Чего добиваются в грузинской мечте, спросим у директора Института исследований России Давида Дарчиашвили и руководителя Центра европейских исследований фонда Рандели Кахи Гугулашвили. Они с нами на телефонной связи из Тбилиси. Добрый день.
День добрый.
Вот, ну, Давид, начнем с последней, наверное, инициативы, которую сегодня прокомментировал Иракли Кубахидзе. За непризнание легитимности действующей власти людям может грозить уголовное преследование. Зачем это власти? Невозможно же посадить действительно всех, ставящих под сомнение легитимность грузинской мечты, таких десятки тысяч.
Очень трудно как-то рационально все это обсуждать, какую-то логику искать. Такая вот иррациональная злость прямо пыщет из этого человека. С другой стороны, это напоминает вот Советский Союз, там особые параграфы в Уголовном кодексе, по которым людям, которые, значит, клеветали на советский строй, грозили или тюрьма, или, значит, психиатрическая больница. Ну, в общем, так обращались с оппонентами, так обращаются в тоталитарных системах. На этой тропе и стоит и Кубахидзе, и все за ним стоящие, ну, в первую очередь, Бедина Иванишвили. Как им кажется, Запад старается, значит, давать гранты представителям гражданского общества, обходя существующие грузинские законы. То есть регистрируются эти организации грузинские, допустим, в Эстонии или еще где-то. И этим, значит, у них появляется возможность обходить вот этот так называемый российский закон, который был принят в 2024 году. Это логика, опять же, логика вот такой тяжелой диктатуры, которая борется со всяким оппозиционным мнением, с критикой и старается, значит, сделать государство, а на самом деле подразумевается под понятие государства, вот правящая партия, единственным имеющим суверенитет субъектом в грузинском обществе.
Батнукаха, Батунь Давид упомянул закон об иноагентах, и он не один, там есть множество других законов, которые были уже ужесточены. Зачем правящая партия идет еще дальше? Например, в вопросе грантов. Теперь, как говорят эксперты, любому человеку, который получает деньги, в том числе от родственников из-за границы, могут постучаться в дверь. Зачем это делается, на ваш взгляд?
Во-первых, если они начали какое-то, так сказать, давление на гражданское общество, то они стараются довести это дело до конца. Цель у них, конечно же, это свести до минимального возможности гражданского общества оперировать и противостоять процессу трансформации Грузии в авторитарное государство. Это же исторический факт, что сопротивление тирании оказывает только гражданское общество на самом деле. Когда любой режим пытается ужесточиться и хочет перевести на рельсы вот такие деспотические свое государство, то единственная сила, которая реально противостоит, конечно же, существует оппозиция, если это демократические государства. Но
многие лидеры, которые уже сидят в тюрьме.
Да, сидят люди, и там на них другая управа. А что касается вот гражданского общества, то сложнее, конечно, с ними им запретить там говорить, значит, ты должен вообще запретить свободу слова и вообще запретить все свободы, демократические свободы. И вот здесь они только сделали вот этот один шаг, и они поняли, что это нелегко, потому что гражданское общество, оно довольно такое мобильное, оно состоит из интеллектуалов. Конечно же, гражданское общество так легко себя уничтожить и загнать себя в какой-то угол не даст. Таким образом, появляются все новые и новые идеи. Тут интеллектуальная борьба практически идет. То есть придумывают какие-то законы новые. Гражданское общество придумывает, как эти законы обходить. Потому что их сделать справедливое. Потому что гражданское общество, оно действует, конечно, не в интересах своих собственных, сколько в интересах народа, в интересах демократии страны. И это самая передовая часть общества, я бы сказал, в этом смысле. Наименее меркантильная, наименее ориентированная на личные выгоды и наиболее ориентированная на поддержку намного даже больше, чем политические партии оппозиционные, потому что у них все-таки политические такие интересы узкие более, а у гражданского общества интересы более широкие. И вот надо их уничтожить. Что касается конкретно вот вопросов, допустим, почему ужесточили закон о грантах? Потому что они поняли, что грант — это название, грант — это просто какая-то категория, и она подпадает под какие-то там определения. Суть в том, чтобы вот кому-то передать деньги для того, чтобы он мог продолжать свою деятельность. А деньги можно передать разными путями. Можно передать ее в виде какой-то награды, можно передать в виде гонорара, в виде, например, зарплаты за осуществление определенных работ. И поэтому они решили вот расширить значение гранта, хотя это нонсенс, но назвать грантом любое вознаграждение, которое человек получает из-за границы или имеет свое происхождение, эти деньги за границей. Дальше уже, конечно же, они уже интерпретируют, как хотят уже применение этого гранта. Допустим, человек написал какую-то статью, получил вознаграждение, но в то же время этот человек настроен как-то критически. И не то, чтобы там прямая связь. Это интерпретирует уже суд, который находится полностью под контролем партии, которая во главе, то он уже интерпретирует, как хочет. Что касается другого закона, допустим, они изменили еще закон о том, что они запрещают юридическим лицам заниматься...
Я просто напомню слушателям, что ужесточаются требования к юридическим лицам за публичную политическую активность, не связанную с непосредственной предпринимательской деятельностью. И представитель партии власти Арчил Гордуладзе, с вашего позволения, прямо сказал, что цель еще надежнее не допустить деньги бизнеса в политику. То есть определенную часть общества просто отодвинут в сторону, ограничат в политических правах.
На самом деле здесь очень простая вещь. После того, как ввели вот эти ограничения для гражданского общества в виде закона вот этого ФАРА, который на самом деле не ФАРА, ФАРА — это американский закон, но они сделали копию его, имитацию ФАРА, совсем другого характера, конечно же, и другими целями. То есть многие организации решили регистрироваться как не просто юридические, а как коммерческие, значит, организации, потому что для них эти ограничения не распространялись. Теперь они решили, что надо из-за того, что гражданские организации, они регистрируются вот в такие коммерческие организации, и потом все равно занимаются тем, чем они занимались, то есть политические работы они не занимались никогда, но они теперь вынесли новый термин, еще придумали, общественно-политическая деятельность. То есть не имеет значения, ты баллотируешься там, это политическая повестка дня или нет. Главное, что ты делаешь какие-то заявления, которые носят политический характер. Допустим, любая критика аграрной политики государственной, да, может посчитаться как общественно-политическая деятельность. И таким образом тоже запретить, перекрыть кислород этим организациям, которые изменили свою форму. В основном для этого. Но что касается бизнесов, также у них есть определенные опасения, что вот мелкий и средний бизнес, на них больше действует вообще политическая среда, и, возможно, они как-то будут заниматься тоже общественно-политической, по их, вот если применить их термин, деятельностью. Они не хотят, чтобы они были политически активными. В коем случае не критиковали, допустим, ту же политику в отношении мелкого и среднего бизнеса. Это абсолютный нонсенс. Такого не происходит ни в каком капиталистическом государстве. Даже о демократии я не имею в виду. В капиталистическом государстве, если только это не тоталитарное общество. Тут вопрос в чем стоит, что у грузинской мечты есть какие-то очень определенные цели. Это остаться на всю жизнь или на все поколение, как минимум, а одно, две, два поколения остаться у власти. И для достижения этой цели они уже не видят никаких преград. И они совершенно не заботятся о своей репутации. Как будет их положение на международном обществе? Станут они маргинальными, какими-то тоталитарными, маленькими деятелями или государством Грузии? Это их уже не волнует совершенно.
Батно Давид, Меладзина Иванишвили, человек, который находится во главе этой системы, самый богатый человек Грузии с многомиллиардным состоянием, и он, по сути, действительно контролирует все политические процессы, и не только политические в стране. О каком бизнесе здесь речь? Кто ему может бросить вызов? Откуда эти опасения?
Он, в принципе, как такой постсоветский бизнесмен. В постсоветском обществе бизнес довольно-таки завязан был и остается на криминале, на коррупции. Да, он видит экономическую деятельность как часть политической деятельности. То есть эти две сферы для него не разделяются. Исходя из этого, он считает, чтобы сохранять бизнес, он должен иметь и политическую власть. Опять же, это значит, что он никогда, то есть до конца дней своих, а потом уже будет думать и о своих потомках, не собирается отдавать власть. Для него, значит, потеря политической власти ощущается как личная угроза, возможность потери своей вот этой финансовой империи. Поэтому во всем, что, значит, настроено критически по отношению к его режиму, он на это смотрит как на, значит, угрозу личную. А потом уже остальное – это дело демагогии, чтобы свою личную власть и личные, значит, финансовые возможности он бы ассоциировал с национальными интересами, суверенитетом и называл вот все это как бы вот служением Грузии, подменял бы понятия. Вот этим он и его партия занимаются на самом деле, охраняя личное влияние, личные сбережения, возможности еще более, значит, накоплять свое богатство и управлять для этого всем и вся. Остальные люди должны им подчиняться по новым законам. Критика любая, значит, запрещается. Ну, это доходит до такого цинизма, что сами они все вовлечены в коммерческую деятельность, но вот другим людям, которые тоже могут иметь какие-то вот коммерческие интересы и быть заняты в бизнесе, но не дай бог они выкажут желание действовать в общественной жизни, если это не значит прислужение Иванишвили и его партии, то это будет запрещаться по новым законам. Вот в такой, ну, абсолютно какой-то сюрреалистической действительности мы находимся сейчас. Это отчасти возвращение, как я уже сказал, к стародавним советским временам. Исходя из того, что все это замешано на какой-то квазирыночной экономике, в этом что-то, ну, олигархическое правление своеобразное 21 века.
Батнукаха, но Бидзина Иванишвили тоже заработал свое многомиллионное состояние в основном за пределами Грузии. Мы не знаем, сколько он заработал в Грузии или сколько он зарабатывает в Грузии. То есть, по сути, власть поделит бизнесменов на благонадежных и неблагонадежных, но никак не ограничит финансовое вливание самого Иванишвили в грузинскую политику.
Нет, нет, конечно же нет. Дело в том, что, как я сказал, там две вещи, когда вопрос касается бизнеса. Вопрос идет или о настоящем бизнесе, или о бизнес-организациях, которые, в принципе, это не правительственные организации, которые зарегистрировались как бизнес-организации. Они хотят, конечно же, перекрыть кислород в первую очередь тем неправительственным организациям, которые зарегистрировались как коммерческие юридические лица, и таким образом вынудить их не заниматься больше тем своим профилем, которым они занимались. А вот что касается бизнеса, то там делится на бизнесы лояльные правительству и бизнесы нелояльные правительству. Те бизнесы, которые лояльные правительству, все равно от них не исходит никакой реальной угрозы. И никогда не будут они заниматься открытой политической деятельностью, направленной на ослабление, допустим, власти, ее позиции. А вот другая часть бизнеса, более критически настроенная, она должна быть ограничена свои возможности вообще выступать. Допустим, если бизнесмены сегодня какие-то средние, малые бизнес выступают по телевизору, там дают интервью, критикуют правительство за какие-то дела, да, то они могут это делать. Но если они это будут продолжать делать после принятия этого закона, то на них начнут, значит, действовать вот эти штрафы, там 20 тысяч, по-моему, первый раз, а потом уже могут и криминализовать, значит, его деятельность. Дело не в том, что Иванишвили видит бизнес в каких-то коммерческих конкурентов. Это практически невозможно, потому что у него монополизировано практически, он прихватил контроль над всеми областями бизнеса и допускает в каких-то областях, где у него меньше интерес, может быть, какую-то более-менее свободу, а в тех областях, где, допустим, не знаю, допустим, строительство гостиниц в стране, да, вряд ли он допустит какие-нибудь другие бизнесы, если не лояльные, лояльные к нему, или каких-нибудь таких крупномасштабных строительств. Это или его бизнес, или лояльные к нему какие-то бизнесмены. Так что у него этих страхов нет. Там страхи чисто политического характера. Они хотят ограничить любую политическую свободу в стране для того, чтобы не создавалась угроза власти как таковой.
Вот, ну, Давид, бизнесу приказано не лезть в политику, и, судя по всему, следующая сфера, которую они опасаются, власть, по крайней мере, смотрят с подозрением, это система образования, которую ждут, судя по всему, большие перемены от унификации учебников до слияния двух очень крупных университетов страны, старейшего Тбилисского государственного, технического. Студенты и преподаватели высказали опасения, что это может поставить под государственный контроль всю систему и лишит их академической независимости. Чем университеты привлекли внимание власти, на ваш взгляд, и действительно грозит ли в этой сфере большая политическая чистка?
Тоталитаризм не приемлет никакой части, никакого сектора общества, которое не будет полностью подотчетно подчинено власти имущим. Как гражданское общество своей автономностью неприемлемо для Иванишвили, так и медиа, независимые критические медиасредства, те, которые пока еще существуют, они под серьезным финансовым давлением. Но также вот с такими ячейками общества, которые до сих пор более-менее автономно существовали, являются и высшие учебные заведения. И какая-то опасность чувствуется для вот этой верхушки и, значит, от старшеклассников. Вот все они хотят под контроль подвести, особенно университеты. Университеты показали свой протестный потенциал регулярно с 2023 даже года, когда вот первые попытки были принять этот вот закон об иностранном влиянии. И все это так и продолжается. Вот сейчас вот еще одна волна такая натиска на университеты. Да, они этим стараются, значит, отменить конституционное право, значит, самоуправления университетов, вмешиваться, значит, в процесс обучения. Вот через объединение они, если это у них получится, достигнут того, что даже те ректоры, которые более-менее были к ним лояльными, и они потеряют свое положение, свои позиции. Значит, какое-то временное управление этими университетами будет введено, и процесс будет продолжаться. Это декларировано. То есть все это говорит о том, что они намереваются серьезно вмешаться и контролировать университеты. Можно так сказать, что последний очаг какой-то вот независимой общественной мысли, да и вообще как-то опора общества, потому что общество без образования, а эти реформы, так называемые, которых общество уже назвало деформой, она, в принципе, не даст возможность нормальному развитию академической мысли в Грузии, и вот этим они достигнут своей цели, будут иметь полный контроль над этими институтами, плюс они ограничат в долгосрочной перспективе возможность молодых грузин, граждан получать нормальное образование. Потому что через вот эти их конкретные шаги грузинские университеты не смогут нормально функционировать в рамках вот европейской системы, так называемой системы Болоньи, чтобы входить в эту систему и иметь возможность общаться на уровне студентов и на уровне преподавателей с коллегами из разных стран, они должны как-то вот подходить под западные, непосредственно европейские стандарты обучения. Университеты потеряют эти возможности, потеряют эти структуры и механизмы, и, исходя из этого, у них не будет будет возможность оставаться в рамках этой болонийской системы. А это, опять же, означает только одно – возвращение вот за завес, который в свое время, в советское время существовал, и изоляцию от международных, в данном случае, академических процессов.
Ватнокаха, этот каскад целый новых ограничительных мер и инструментов, которыми может обзавестись грузинская власть, это связано с обещанием Евросоюза поддержать грузинское гражданское общество, в том числе финансово. Шалва Папуашвили постоянно вспоминает недобрым словом Марту Кос и других европейских политиков.
Ни в коем случае, конечно же, все заявления Шалвы Папуашвили или других руководителей грузинской мечты, я не знаю, как даже назвать такие заявления, они не имеют прямой связи с реальными какими-то делами. Это не последствия каких-то поведения каких-то других акторов. Они просто цепляются за любую причину, чтобы оправдать свои действия. Если Марта Кос там заявила что-то, которое можно использовать чисто демагогически для оправдания своих действий, то они это применяют. Они прекрасно знали и до этого, что Европейский Союз объявлял не раз. Это не только Марта Кос, это и в резолюциях Европейского парламента, и в разных других выступлениях очень часто говорила, что Европейский Союз продолжит поддерживать гражданское общество Грузии, которое вполне легально и легитимно, потому что соглашение о партнерстве и сотрудничестве, соглашение об ассоциации, присуждение статуса кандидата, это все подразумевает поддержку гражданского общества в Грузии, финансовую поддержку в том числе со стороны Евросоюза. Так что это все обговорено и договорено с грузинским правительством, самое главное. И эту систему пока еще никто не отменял. В одностороннем порядке Европейский Союз отменил, допустим, свою помощь прямо государственным структурам, но не Грузии как таковой. И остаются какие-то сферы, где Евросоюз продолжает поддерживать, в том числе грузинское гражданское общество. Но вопрос в том, что просто они эту свою легально обоснованную задачу не могут решить из-за того, что грузинское правительство поставило вот большие барьеры для осуществления вот этой помощи. И именно об этом говорила Марта Кос, что мы-то стараемся помочь грузинскому гражданскому обществу, не то что-то обойти грузинские законы и тому подобное. Это абсолютно неправильная интерпретация этого заявления. А мы хотим выполнить наше обещание, что мы продолжим поддержку грузинского гражданского общества. Но просто мы ищем сейчас возможности, как это можно сделать легальным путем, таким образом, чтобы вот даже вот в такой ситуации, которая создала грузинская правительство, было бы возможно продолжать поддержку грузинского гражданского общества. И если бы они хотели бы что-то скрыть, то они бы это открыто не говорили. Европейский Союз и там не наивные люди работают и совершенно много выше интеллектуальном развитии, чем в грузинском правительстве. Так что все остальное, конечно же, это выдумка, вымысел и демагогия вокруг заявления европейских институтов. С одной стороны, занимается вот делом, как бы ограничить грузинское гражданское общество, как бы поставить его в безвыходное положение. Этим занимаются всякие разведывательные органы, допустим, Российской Федерации, не только Грузии. А атака на гражданское общество идет во всем таком авторитарном постсоветском пространстве. И все они взаимодействуют друг с другом. И разработкой вот этих идей занимаются не только грузинское правительство, но занимаются все авторитарные страны, их правительства, их органы безопасности. А с этой стороны тут европейская бюрократия. И, конечно же, в этом противостоянии кто кого не сможет европейская бюрократия найти никакие такие решения этим вопросам, которые помогли бы грузинскому гражданскому обществу проявлять борьбу. Потому у меня немножко скептическое настроение, даже определенные опасения того, что, в принципе, в краткосрочной перспективе грузинская мечта добьется своего, и они, конечно же, сильно смогут притеснять, так сказать, уменьшить влияние гражданского общества. Они смогут серьезно ослабить гражданское общество в Грузии, как и сделали, допустим, Путин в России или тот же самый Орбан в Венгрии и очень многих других странах, которые мы знаем как авторитарные страны.
Вот, ну, Давид, вы изучаете Россию, и я хочу вам переадресовать этот вопрос, точнее, продолжить то, о чем говорил Батони Каха. Получится ли у грузинской мечты вот такими темпами, такими методами ужесточения законодательства действительно действительно ослабить грузинское гражданское общество и выдавить его, возможно, даже из страны?
Риск этого существует, да. Я бы не сказал, что вот абсолютная почва для оптимизма, что ничего у них не получится, и общество гражданское будет стоять и, наконец, победит. Да, когда-нибудь в какой-то долгосрочной перспективе настолько неисторично и регрессивно эта политика правящей партии, что вот невозможно, чтобы она, в конце концов, не окончилась бы системным кризисом и разрушением. Для этого она изнутри также должна сломаться, только лишь снаружи на нее атаки, если процессы не пойдут внутри системы, в министерствах, в самой партии, то так очень трудно достичь перемен. Но когда это будет, все это зависит от стольких переменных, что трудно что-то вот прогнозировать.
А те уголовные дела, которые мы видим в отношении бывших высокопоставленных чиновников, не говорят о том, что, возможно, там есть какие-то внутренние процессы, которые, может быть, не так заметны снаружи?
Да, не исключено, что вот эти фигуранты, которые вот недавно были как раз арестованы, да, это бывший министр безопасности и бывший премьер-министр, что в них какую-то вот возможность фронды Иванишвили заметил. Или ему, во всяком случае, это причудилось. Я бы не исключил этого. Но пока что этим и закончилось. То есть, да, их арестовали, каких-то их еще сподвижников тоже взяли и восстановили какой-то лояльный, такой солидную структуру под себя. Пока что у них есть деньги, все это зависит от экономики тоже, чтобы этот вот репрессивный аппарат сохранять. Опять же, зависит от того, какие будут предприниматься шаги от международного сообщества. Будут серьезные санкции против них или не будут? Будет серьезный нажим и разговор на языке ультиматума против них? Или как-то вот их забудут, посчитают, что ну, это какая-то периферийная страна, и так много забот в мире, сейчас еще о Грузии думать. Само общество, ну, вы меня извините, но я не думаю, что непосредственно гражданское общество Грузии настолько многочисленно и спаяно имеет влияние в более, значит, глубинных слоях населения, чтобы она вот сама по себе смогла бы достичь победы в этом противостоянии. Простые граждане, которые подвержены разным, значит, мифам и той вот дезинформации, которая идет от правительства, мышлению в рамках вот теории заговоров и так далее, они, мне кажется, будут готовы вот протестовать серьезно, если все это будет еще усугублено экономическим кризисом. Пока что этого нет. Это предвидится, то есть невозможно, если страна окажется изолированной, чтобы это не отразилось на экономике. Но пока этого нет, и я не могу сказать, прогнозировать, когда это произойдет.
И последний вопрос, Батну Каха, к вам. Батонь Давид упомянул язык санкций и международного давления. Уже сейчас все контакты с ведущими, бывшими уже, наверное, партнерами сведены к минимуму в отношении многих представителей правящей партии действуют санкции, в том числе Бидзина и Иванишвили, но это не дало никакого видимого результата. Здесь есть возможности для маневров? И что еще могут сделать международные партнеры для поддержки демократии в Грузии и гражданского общества?
Я думаю, что они делают очень много уже, но, как говорится, выше головы не прыгнешь. Если государство решило идти недемократическим путем, оно все-таки является суверенным государством, и очень трудно извне, если оно, допустим, как Иран, не угрожает международной стабильности и международной безопасности, то воздействовать на нее не так уж и легко. Поэтому особо ждать какую-то помощь с международного сообщества, что оно вынудит и грузинское правительство пойти на другие шаги или что такое, наверное, не стоит. Это бывает только при комбинировании действий внутри, со стороны народа, со стороны политических сил, со стороны гражданских сил. Здесь должен быть какой-то системный подход со всех сторон, чтобы украинская мечта или, допустим, отошла от власти, или изменила свою политику, или ослабила давление на демократию, я бы так сказал. А так, международные организации и демократические государства, это, конечно, фактор, важный фактор, но это не решающий фактор. Решающий фактор – это все-таки организация общества, грузинского общества внутри, насколько оно консолидировано, насколько оно правильно действует, насколько оно стратегически мыслит. То есть теперь пришло время уже совсем других требований и к политическим партиям, и к гражданскому обществу, и вообще к обществу как таковому. Может ли, способно ли общество обновить себя, способно ли оно защитить эти достижения, которые были, и двигаться в направлении демократии. Есть ли такое желание? Насколько это желание сильно? Вот это влияет больше всего. Хотя, как мы являемся все-таки страной-кандидатом в ЕС, это накладывает определенные, конечно, свои требования к стране изнутри, извне. И это дополнительный фактор, который, может быть, окажет какое-то влияние на вот решение. И не забудем, конечно же, вот сегодняшнее решение вот о том, что грузинские мечты, чтобы поддержать вот это призывы грузинской политической силы или нейтральная Грузия, которая на самом деле является, в принципе, ответвлением грузинской мечты, призыв к тому, чтобы отменить, вынуть из Конституции вот это обязательство грузинских органов сделать все для того, чтобы страна интегрировалась в европейские и евроатлантические структуры. То есть это явный такой заявка, я бы сказал.
Но это отвлекающий маневр, или действительно мы можем увидеть некий референдум, опять-таки, организованный грузинской мечтой?
Я думаю, что, во-первых, это вообще часть вот этой пропагандистской политики. Они ничего не смогут достигнуть, допустим, не смогут провести референдум, или даже, может быть, и испугаются провести референдум, несмотря на то, что они могут его фальсифицировать, но слишком большая поддержка, 85%. Но это часть пропагандистской такой политики, как минимум, чтобы уши привыкали к тому, что вот есть такие идеи, и мы можем просить народ об этом. Но в то же время не исключается, что они дадут ход этому решению и в конечном счете попытаются все-таки каким-то образом вынуть из Конституции. Если не вынуть из Конституции, то как минимум ослабить намного остроту этого вопроса, что почему, вот если у нас в Конституции записано, то почему мы не двигаемся? А они скажут, что мы как раз пересматриваем, мы находимся вот в процессе пересмотра этой неправильной, так сказать, постановки в Конституции Грузии. Что-то в этом роде, мне кажется, потому что вряд ли они надеются на 100% успех вот через референдум отменить это положение в статье 78 в грузинской конституции.
Спасибо большое. Я напомню слушателям, что мы обсуждали в рамках «Некруглого стола» целый ряд новых репрессивных законодательных инициатив грузинской мечты, направленных на большее ограничение политических и гражданских свобод граждан Грузии. Помогали нам разбираться в этом директор Института исследований России Давид Дарчиашвили и руководитель Центра европейских исследований фонда Ранделика Хагуглашвили.